Первый вопрос, который мы с вами сегодня будем рассматривать, это вопрос следующий. Значит, его задает человек по имени Ярослав с Украины. Он немножечко здесь, прежде чем задает вопрос, описывает ситуацию, в связи с чем у него и появляются вопросы. Так вот, он пишет следующее. «Хочу услышать ваше мнение о таком моменте из жизни верующих христиан, наблюдая за событиями, которые происходят в христианских церквях, и слушая проповеди проповедников по телевидению и в интернете, я вижу, с какой настойчивостью они обманывают людей, уводя их от Бога, и как будто получают при этом моральное удовлетворение. При этом я вижу, как они самонадеянно и цинично говорят неправду, акцентируя внимание слушателей на свои бесполезные речи. А слушатели даже не противятся этой лжи. Иногда мне даже противно слушать эти проповеди. Из-за этого меня берет злость. Не конкретно по отношению к человеку, а по отношению к данному духовному состоянию церквей». Ну, я думаю, то, что он здесь пишет, здесь, знаете, вот такое переживание, слышали выражение, за державу обидно, да, вот как бы за церковь обидно. Не в смысле злость на людей, и это приводит в раздражение, а вот есть такое, будем говорить, хорошее, такое понятие, хорошая обида, да, переживание за церковь. Почему вот такое состояние? Это я чуть-чуть добавил, как бы так, чуть-чуть прокомментировал, чтобы было правильно понято, да. Дальше он пишет. «Для примера скажу, что есть такой проповедник по фамилии Юнак. В своей проповеди «Весть Кладикии», она есть в Ютубе, сам возвышается и присутствующих называет ангелами, и всех без исключения также называет царственным священством. И когда он спрашивает у этих ангелов, ну, вы понимаете, да, уже в кавычках как бы имеется в виду, когда он спрашивает у этих ангелов, как они понимают выражение «не холоден, не горяч», то один из ангелов, ну, имеется в виду из тех, кто присутствовал в собрании, да, и слушал, один из ангелов отвечает, что холодный – это неверующий, а горячий – это верующий. Это я только один пример привел. Но из того, что я пересмотрел и переслушал в последнее время, там много чего подобного, а то и похуже есть. Вы сами, наверное, больше меня это знаете. Так вот, из вышеизложенного у меня возникает вопрос. Я понимаю, что будет в это последнее время, потому что написано об этом в пророчествах. Это он пишет, что будет так, как написано, но тем не менее, как бы вопрос у этого человека. Значит, я понимаю, что в последнее время будет так, как написано, потому что написано об этом в пророчествах. Но где возьмутся в последние дни те люди, которые знают истину и будут ее доносить этому миру? Когда сегодня со всех сторон проповедуется обман, прикрытый Словом Божьим. Чем дальше, тем труднее истину разобрать. А тем более, если учесть, что люди еще и осуечены житейскими заботами. А те, кто считает себя верующими, как правило, привыкли верить авторитетным богословом, как я описал в выше приведенном примере. Как пробьется слово истины к большим массам людей сквозь этот мрак? Значит, два основных как бы вопроса, да? Где возьмутся в последние дни те люди, которые знают истину и будут ее доносить этому миру? И второй вопрос. как пробьется слово истины к большим массам людей сквозь этот мрак. Я понимаю переживания автора вот этих вопросов. Вопросы действительно такие насущные, животрепещущие. И то, что человек задает такие вопросы, это говорит о том, что он не безразличен к состоянию церквей. Ну, как вы поняли, да, по упоминанию вот здесь одного проповедника по фамилии Юнак, да, это кто, я говорю, как вы поняли, то есть кто знает, из какой церкви этот пастырь, да. Ну, тем более, вы видите, тут еще проповедь была, значит, весь Кладикийской церкви, Кладикии, да. Вы понимаете, что здесь человек слушает не вообще все и всех подряд, да, а конкретно, будем так говорить, представителей церкви адвентистов седьмого дня. Мне нравится, что человек переживает, что он думает, и у него возникают вопросы. Что хочу сказать? Ну, если уже так говорить, да, вот есть, он упоминает, Ярослав, что есть телевидение, и сегодня много вот таких кабельных сетей есть телевизионных, и там есть, будем говорить, чьи-то каналы различные церковные, да, ну и интернет есть тут, что хочешь, то и послушаешь. Но я даже так бы сказал, когда еще, ну, интернетом у многих из нас не было еще, когда там по телевизору было время, там нельзя было подобного что-то услышать. Но даже можно было пойти в любую церковь. Я беру время даже еще советское, да? Можно было пойти в любую церковь и сесть внимательно, прослушав проповедь, мы могли заметить массу противоречий между тем, что проповедуется в церкви из-за кафедры, и тем, что написано в Писаниях. Вы знаете, да, я уже не раз говорил, что вот Библия у всех христиан одна и та же книга. То, что там пытаются, знаете, переводы какие-то новые создавать, писать, как будто бы они в корне там что-то такое будут говорить, такое, чего нет в этой Библии, ну, такого нет. Ну, я не говорю, что там некоторые переводят так, чтобы, знаете, некоторые понятные слова стали непонятными. Но это, как говорится, Бог им судья. Но в общем, я вам должен сказать, каждая церковь, которая не признает всего Писания, которая занимается выборками, вот я приводил пример, это как курица стоит в тазу с пшеницей, и вот не видит пшеницы, гребет, ну у него такой инстинкт, гребет, вот все не то зерно, потом нашла, клюнула, опять гребет, стоит пшеница, где земли нет. Вот я привожу такой пример для сравнения. Мы все знаем, в Библии написано, все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления. Помните, да? Все Писание Боговдохновенно. И я подчеркну, и Ветхий Завет Боговдохновен. Там есть много интересной информации, которая ничуть не противоречит новозаветной информации. Но эта информация написана, будем говорить, для уровня, ну, детского, что ли. То есть ветхозаветнее состояние христианства, да, не было, будем говорить, такой, ну, скажу такое слово, просветленности, такого понимания, как и у детей. В детстве не хватает его такого взрослого понимания, да, того, что происходит в жизни. И там просто в виде форм, обрядов, законов, жертв, там, храмового служения излагались те же мысли, о которых уже, будем говорить так, доступно, понятно, многогранно, языком объясняется то, что в Ветхом Завете было примитивно изображено в виде каких-нибудь символов, законов или обрядов. Все Писание Бога вдохновенно. Мы все читаем, кто добавит, кто убавит. И кто-то говорит, ну ладно, это написано же по отношению к откровению. А я говорю, а вы что думаете, если мы говорим, что Писание писали святые Божьи человеки, движимые Духом Святым, да, Но вы понимаете, Дух Святой от кого исходит? То есть, другими словами, Богом вдохновлены были авторы Писания, да? То вы что, хотите сказать, что можно тоже добавить или убавить что-то? Конечно же, нет. Но вы обратили внимание. Вот у каждой церкви есть любимые зернышки в тазу с пшеницей. Одна церковь признает вот это, другая вот это. Между собой спорят, кто что, там, кто в чем прав или не прав. Самое интересное, что не разговаривают с целью узнать, а спорят, заранее определив, что мы правы, а вы нет. То есть это вообще бесполезные диспуты, даже вредные, потому что развивают только страсть к соперничеству, к спорам, да, и разделяют верующих. Поэтому я это к чему говорю, что в каждой церкви, это не то, что сейчас, да, вот интернет, телевидение, это было и раньше. Вот чтобы взять Писание и найти церковь, в которой все Писание признается, в которой все логично увязано, в одно какое-то единое целое гармоничное учение, такого не было. Я вам скажу, что я был любитель ходить по церквам и слушать, кто что говорит, и сидеть с Библией и проверять. Что-то говорят, но вы понимаете, как можно говорить об одной запчасти от автомобиля, не разумея всецело, как запчасти это или детали автомобиля вместе взаимосвязаны, и чтобы этот автомобиль двигался нормально. Нельзя объяснить полностью, ну, будем говорить, природу процессов, происходящих в наших почках, в отрыве от процессов, которые происходят вообще в организме человека. Вот что-то выхватите из контекста, не знаете, что выше, что ниже, или не то, что не знаете, а игнорируете, пренебрегаете, вы никогда правильно не объясните данного стиха и там данные понятия, которые в них затрагиваются. Потому что стих за стихом имеет поступательное развитие мысли. Так что я должен сказать, что ну, пока не было интернета, ну, заблуждения, они и так, в общем-то, и проповедовались в церквах. А при интернете, телевидении, это приобретает еще более массовый характер. Далее, на что хочу еще обратить ваше внимание из того, что написал Ярослав. Я еще пока не отвечаю на вопросы, хочу как бы немножечко прокомментировать то, о чем он написал. Вот он говорит, я вижу, с какой настойчивостью они обманывают людей, уводят их от Бога и как будто получают при этом моральное удовлетворение. Я должен обратить ваше внимание на такие детали. Тут по поводу морального удовлетворения. Вы понимаете, вот каждому человеку, я сейчас не говорю о пастырях, а вообще о людях, ну и о пастырях в том числе, каждому человеку свойственно в силу гордыни, которая нам присуща от рождения, да, в силу этой гордыни и ее присутствия в нас, нам свойственно. Ну, будем так говорить, ну, когда мы что-то говорим, ну, говорим авторитетно, хоть это касается религии, а хоть какой-то области знаний, да, когда мы вот говорим, и нас слушают, и рукоплещут, и улыбаются, или говорят «Аминь», да, вы понимаете, что их это, или нас это буквально подмывает. Во, я сказал, люди принимают, следовательно, я в авторитетах, я как, знаете, специалист какой-то, да. И вот это, знаете, не сколько моральное удовлетворение, это вот такое чувство наслаждения, что мое «я» получило, значит, ну, как бы подкрепление. Я утверждаюсь. То, что я говорю, люди слушают, и вот это доставляет мне удовлетворение. В данном случае, если удовлетворяется моя гордыня, то это удовлетворение, которое когда-то, а может уже и сейчас для многих, да, если вот в таком состоянии говорящее Слово Божье, но и когда-то тоже, и еще в большей степени, это обернется для этих людей большой бедой. Это их погубит. Далее Ярослав пишет, с какой настойчивостью они обманывают людей. Что я вам хочу сказать по поводу обманывают, то есть умышленно они это делают или неумышленно. Вы знаете, приходилось, наверное, слышать, да, что когда человек один раз соврал, второй раз соврал, да, третий раз соврал, на четвертый, пятый, ну, это не обязательно там четвертый, пятый, бывает, что и со второго хватает, ну, кому-то из десятого раза надо, да, наступает момент, когда он сам начинает верить. Слышали, может быть, такой рассказ поучительный, да, что человек любил обманывать, да, и, ну, пришел в село и говорит, там, в соседнем селе, значит, сельский пруд спустили, и рыбы полно на дне, и люди с корзинами там бегают, целыми корзинами рыбу собирают. Ну, и он сказал, ну, решил обмануть. Тут один рванул уже две корзины, мешки нахватал, побежал, второй рванул, третий смотрит, все село бежит. И он стоит, слушай, а мы это и управду так взял и сам побежал. Я это к тому говорю, чтобы вы поняли, да. Поначалу, я думаю, что многие понимали, когда то, что в церкви говорилось, и это противоречило Писанию. Я как-то рассказывал, да, в момент одного моего исключения приехал высокопоставленный проповедник в качестве наблюдателя, сел, оказалось, недалеко от меня, там, в задних рядах церкви, да. Ну, меня там, в общем, культурно, расстреляли, да. Не очень культурно было все. Мне не дали вообще слова никакого сказать в свое оправдание. Ну, в общем, меня исключают, я выхожу из церкви, и он ко мне подходит. Понимаешь, Александр, я тебя отлично понимаю. Ты знаешь, я тоже был молодой, я тоже много чего видел, да. Что творилось в церкви, я говорил об этом. Ко мне подошел один такой в годах пожилой, уважаемый проповедник и сказал, говорит, ты все равно ничего не добьешься. Это он мне рассказывает в качестве наставления, делится опытом. Что он пережил? Старший, высоко над ним, который проповедник там какой-то уважаемый, говорит ему, типа, я тоже был молодым и тоже видел, тоже пуп надрывал, ничего не получилось, я тебе советую. Ты не исправишь эту церковь, вот какая она есть, просто перестань это все говорить, совершай служение в церкви и все. И он мне говорит, и я тебе тоже вот даю такой совет. Ну, я взял и сказал, говорю, так и вас Бог когда-то побуждал вступиться за правду. Он раз и промолчал. Говорю, и вы купились на 30 серебряников. После этого разговора никакого не было. Это приехал проповедник с конференции, член совета конференции. Что я этим хочу сказать? Что вот поначалу многие из тех, кто вот говорит про дешевую благодать, про то, что там закон отменен, что надо говорить на языках, оно ведь не сразу вот так человек пришел с мира, и вот так сразу раз, и, как говорится, сложилось все так понятно вроде бы в сознании, да? И вопросы были, и недоумение было, и сомнение было. Но вы понимаете, сила обмана, откуда черпает вот эту авторитетность, да? Откуда у обмана такая сила влиять и на сознание слушающих и зомбировать их? Вот я вам пример такой приведу. Вот будет сейчас какой-нибудь там член Коммунистической партии России говорить что-то авторитетно. Ну, мы, как верующие, мы понимаем. Он не с Богом, тем более неверующий, атеист, наверное, да, хотя сегодня коммунисты что-то про веру так заговаривают, ну, наверное, просто чтобы пользоваться спросом даже среди верующих, я так думаю. Ну и это, и они как бы, если коммунист какой-то будет что-то говорить, у нас верующих есть всегда как бы противоядие. Он неверующий, В Бога не верит, Богу не молится, Библию не читает, поэтому мы можем подвергать сомнению. Авторитет коммунистической партии или либеральной какой-нибудь, или там еще какой, демократы, или лейбористы какие-нибудь, или фашисты, да, для нас понятно, это они, авторитет этой партии, ну, не сравним с Божьим авторитетом. Бог, как бы, понимаете, вот имеет наибольший вес и наибольший, как бы, авторитет, да? Поэтому, когда кто-то говорит из людей, у нас есть, как бы, причина уважительная для сомнений. И им труднее нас, верующих, сбить с пути истины. Но вы все знаете, что все церкви, я уже так буду говорить, все группы людей объединились в церкви. Они имеют в руках одну и ту же Библию, все по-разному ее понимают, и все объявляют до единой. Все объявляют о том, что только они истинная церковь, и только в ихней церкви Дух Святой действует, и только ихние пастыри имеют рукоположение от самих апостолов, может кто-то, и от самого Бога. И верующие, вы понимаете, обманываются вот на вот этой, на вот таком, на такой ситуации, обманываются. Они же уверовали в Бога. Тут же люди заявляют, что они Божьи, да? Следовательно, не надо сомневаться, не надо задавать вопросы, просто слушай и верь, и все. И если поначалу и бывало такое, что где-то что-то читаешь и попадаешь на место, где явно не стыковка с тем, что говорилось в церкви за кафедрой. Вот он, бывает, придет, спрашивает, говорит, вы извините, вот я читаю, вот тут так написано, а вы вот так говорили. Ничего, брат, я тоже раньше вот так понимал, прошло время, я доверял церкви, теперь у меня уже таких вопросов нет. Ну, знаете, люди, бывают же такие, приходят, простые, наивные, не злобные, да, ну да, вот хороший совет, ничего, голову парить какими-то вопросами. Слушай, что говорят, тем более, если объяснят, что это вот, там, это евреям, или это ефесянам, или там еще кому-нибудь, да, ну, только не нам. Или скажут, это вот так баптисты понимают, или это вот у адвентистов это так, или это у православных, а, ну да, а все же остальные, вы же знаете, это не истинные церкви, в нашей церкви. А в тех церквах точно такая же философия, точно такой же, как говорится, скелет мышления. И человек, придя в церковь, не задавая вопросов, не вникая, не исследуя, не сопоставляя стихов и не пытаясь найти гармонию, ну, потому что сам еще и не понимает вдобавок же, ведь это не в один день открывается, годы на это уходят. Смиряется с тем, что на вопросы не получает ответы. Привыкает к тому, что если в церкви перед началом проповеди молятся и говорят, Господи, своим духом, через уста проповедующего, вложи в его уста слова и через его уста скажи нам истину. Аминь. И мы вот помолились, и мы уже верим. Обмана быть не может. Но вы возьмите Писание, внимательно следите, как его читают из-за кафедры и как комментируют. И при этом читайте, и если вы еще знаете и другие места Писаний, сравнивайте. И вы заметите, как иногда слова проскакивают, потому что их не объяснить в контексте той проповеди. Или резко перескакивает куда-то в другое место говорящие. И вы увидите, сколько нестыковок, а все это называется обман, преподаваемый не просто под прикрытием Слова Божьего, а под прикрытием авторитета самого Бога. И что я должен сказать? Вот эти говорящие из-за кафедры, они когда-то понимали. Я сомневаюсь, что никто не понимал. Ну, есть, но это простые люди. Есть такие наивные, по-детски простые, которые, Ну, это я не говорю как ихняя вина, но вот просто они такое воспитание получили, может, такими уродились, такой склад ума, вопросов не задавать, покладистые, тихие, мирные. Вот они с первого дня вот так поверили, его никогда и вопросами не задавались. Но те, которые говорят, это люди более-менее такие, будем говорить, не к той категории относятся, потому что для того, чтобы говорить неправильно, объяснять неправильно, но при этом авторитетно заявлять, что это есть истина, надо быть довольно-довольно таким битым, будем говорить, пастырем. Ну, битым в каком смысле? Это непростой человек. Чтобы так объяснить обман, завуалировать под вид истины, надо иметь определенное соображение. Поэтому я должен сказать, что вначале они такими не были. Вначале они видели, понимали, а потом, ну, знаете, как говорится, у нас всегда есть выбор. Так говорит Господь, и так говорит церковь в лице пастыря. И хотя мы читаем, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку, но тем не менее, вы понимаете, я же попал на корабль, который плывет в Царство Божие. Меня посадили, я, слава Богу, попал в поезд, который идет по маршруту «Мое село, мой город» и «Царство Небесное», конечный пункт. В кому не остановка? И вы понимаете, ну, приятно верить, приятно, уже настроился, уже на небесах, уже там райские яблоки ем, лежу, загораю под, где-нибудь в раю под каким-то фруктовым деревом. А вопросы тревожат, а может это не тот поезд, а может не тот пароход или там корабль, да? Но все-таки заметьте, вот есть человек, который, а зачем мне приключения искать? Взял бы, да и сказал бы, нет, я не хочу, там тише, лучше быть потише. Не задает вопросы. То есть, заметьте, вопрос, когда возникает, и человек видит нестыковку с Писанием о чем говорит пастырь. Иногда объясняют, как мне когда-то объяснили, это сатана сеет в тебе сомнения по отношению к истине. Думаю, вот интересно, читаю Писание, и в Писании сатана мне говорит, смотри, это написано, это написано, это написано. Почему это обошли или объяснили, что это не надо? Странный вообще сатана. Акцентирует мое внимание, внимательно читай, сопоставляй, задавай вопросы. Так вот, есть некоторые люди, которые просто, знаете, ну, зачем конфликт искать себе и приключения? Ну, уже, как говорится, на поезде сижу... Музыка приятно играет, концерты проходят, да. Я просто верую и еду, и ничего не надо делать. Ходить-то надо, конечно, в собрание, деньги надо сдавать. А так вообще, как говорится, вроде ничего и не надо больше. Так вот, другие люди, есть такие, они хотят карьеру сделать. И вы знаете, об этом практически никто не признается. Как и в том, что он боится вопрос задать, тоже не признается. Ну, вы понимаете, это же его, как говорится, унижает. И тот, кто хочет карьеру сделать в церкви, он понимает, что будешь говорить, задавать вопросы, у тебя карьера будет в минусе. Не то, что поднимешься, а упадешь. Тем более он видел, как поступает с теми, кто вопросы задает. Но он об этом тоже не скажет. Он скажет, что я Господа люблю. Хочу служить людям. Он будет перед вышестоящим пресмыкаться и будет аминь, аминь, аллилуйя говорить, поддакивать. И он свое достигнет. Но дальше он понимает, что, ну хорошо, вот стал он пастырем. Ну давай теперь, как говорится, ну скажи хоть сейчас, что не все так гладко и сладко, как объяснялось. А он понимает, ведь не поместная церковь платит ему зарплату, а та конференция, которая его выдвинула. И если ты, как говорится, начнешь задавать вопросы неудобные, тебя могут разжаловать, а ты уже привык. Ну что, идти на стройку, там, блоки эти тяжелые таскать, раствор мешать, да? Штукатуркой заниматься, сантехникой, плитку ложить, да? Тут вроде и костюмчик ничего, и рубашечка чистенькая, и галстучек. И командировки, и в Америку, и в Германию, и еще куда подальше, и в Австралию даже братьям привет можно передать. За все оплачено, все расходы оплачены. проповедь. Ну, ладно, еще какое-то собрание провел. Пришел в гости, ничего не сказал. Ну, про грехи, да. Кофею попил, чаю попил. Комплименты сказал. Любезностями обменялись. Ну, говорю, где такую работу найти? И вот он остается. Он замолкает. Через время свыкается. Он же еще смотрит на что? А теперь же все тоже, как этот, который сказал, что пруд спустили, да? И рыба плещется на дне, барахтается. Он сам видит, что все веруют. И конференция, и унион, и дивизион, и вообще Всемирная Церковь так верует. Что закон Божий отменен. Что можно красть. А он говорит, нет, нельзя, но закон отменен. Ну вот, как хотите это называйте. Я называю это так. Нестыковка в сознании, которая называется противоречит сам себе человек. Говорит, одно делает другое, да. Это шизофрения. Ну, такое говорится. Читают, что Дух Святой научит, наставит. Ну, как русского наставить на немецком языке, которого он не знает? И говорят, что Дух Святой на иных языках, он наставляет. Он говорит этому человеку, если человек молится на иных языках, то это он с Богом разговаривает. Ну, и Бог его наставляет. Так он даже не на немецком, он вообще непонятно на каком. Но он верит, что наставляет. Как? Объясни, пожалуйста. Наставить, да? Назидать, то есть научить, отдать что-то понять. После говорения на иных языках объясни, пожалуйста, что ты получил. О чем ты разговаривал с Богом? Это тайна. Ну вот, путь наш во мраке, как сказал один персонаж из одного фильма «В рясе священника». Путь наш во мраке, и все. Концы в воду и тишина. Так что я вам должен сказать по поводу того, что происходит в церкви, что это не просто так. Люди уже свыкаются с этим. Со временем смотрят друг на друга. Далее уверовали. Зачем какие-то революции, реформации? Зачем это делать, когда уже, знаете, чувство какой-то такое самоуспокоенности, да, стабильности. Я уже почти на небе, только жду, но быстрее бы уже это небо пришло. И вот так люди будут при этом говорить, что любят Господа, любят Слово Божие, любят молиться, любят церковь, любят пастыря, да? И вот пусть они сами догадаются, что они любят просто стабильность, спокойствие, надежность, убежденность в спасении, все. И что они ленивые, боязливые, боятся задать вопрос. Они против закона, потому что его надо исполнять. Они за благодать, но не за ту благодать, которая научающая, вразумляющая, да, обличающая. Они за ту благодать, которую они вот себе придумали. Вот, незаслуженная милость. И все. Хотя, если быть внимательным, да, в Писании читать внимательно, то незаслуженная милость, безусловная любовь, это когда нас Бог принимал к себе, то есть в момент, когда мы каялись и вообще делали первые шаги в направлении к Богу. Действительно, по благодати Божьей нас Бог к себе принимает. Вот здесь благодать. Читайте 2 послание к Коринфянам, 5 глава, где написано, что да, мы получили прощение, когда приходили к Богу, по благодати. Мы примирились по благодати с Богом. А дальше Павел пишет. Только бы вам и одетым вот в эту благодатную, незаслуженную Божью любовь и праведность не оказаться нагими на суде. А почему? Вы помните, Павел пишет? Итак, примиритесь с Богом. Так мы же примирились, мы же вступили, приняли крещение, вступили в завет со Христом. Вот там по благодати нас приняли в школу Христа. А здесь надо учиться. Уроки, борьба, домашнее задание, до крови сражаться надо. И примириться с Богом можно только через оставление грехов, потому что грех в нас, который мы оправдываем, он фактически говорит, его присутствие говорит о том, что мы Богу, у нас с Богом противостояние военное. Не с сатаною, а с Богом. Мы примирились с Богом, там написано. А дальше написано, примиритесь теперь опять. То мы примирились с Богом, чисто на бумаге, подписали бумагу, по благодати нас приняли в школу, хотя не надо было принимать, потому что возмездие за грех смерть. Тут согрешил, ну и все, и уходи, как говорится, с этой жизни. А Бог говорит, нет, вот умер Христос и дал вам вот такую благодать, чтобы вы имели доступ к той благодати, в которой мы стоим. И которая научает, вразумляет, исправляет, да, и обличает. Ну, зачем такое читать? Зачем себе голову морочить вот такими стихами? Тем более, что в церкви объяснят какой-нибудь один стих из этой главы, да? А все остальное там, как говорится, а теперь, братья, помолимся и споем, и все. Соусом зальем, как говорится, чтобы кашку не было этого видно. Какая она? И на этом все. И что я должен сказать, что поймите, вот то, что сегодня мы уже говорим о том, что вот так проповедуется, вот такой обман, вот так он распространяется, я вам скажу, что люди уже многие и не понимают вообще, чем они занимаются. И попытайся что-то говорить из Писания, начинают на тебя смотреть, как Ленин на буржуазию. Поэтому, что я хочу сказать, кто-то, конечно, кто понимал, если он сегодня вот так продолжает говорить, он похулил Святого Духа уже давным-давно. И надо учесть, что он как бы в истинной церкви находится и от имени Бога что-то говорит. Далее. Вот здесь речь идет в описании, да, перед вопросами, да. Ярослав пишет, есть такой проповедник-юнак, который, ну вот, возвышается и присутствующих называет ангелами. Всех без исключения. Называет царственным священством. Что я вам должен сказать? Ну, вы, я думаю, понимаете. Ну, людям... Вот там Павел кому-то писал. Петр кому-то писал что-то подобное. Там, помните, к святым, да, вы царственное священство. Так я должен сказать, тоже не нам написано. То написано конкретной церкви с конкретными людьми. Вы понимаете, да? Есть в церкви плевелы и пшеницы. Послание как бы пишется, когда говорится к святым в такой-то церкви. Так это к святым, а не к тем, о которых написано, что там такое блудодеяние, которое даже у язычников не сыщешь. И вы понимаете, когда в церкви не говорят, что в каждой церкви у нашей есть пшеница и плевелы, что плевелы дождутся, что их пожнут в огонь, а не в житницу. Но если так говорить, то люди же уйдут. А за что сказать, я деньги тебе ношу, композитор? Что ж ты тут такое поешь мне и играешь? Говори лестное, я тебе деньги плачу. И предсказывай приятное. И вот есть люди, которые говорят, вот мы уже на небесах сидим. Я говорю, ущипни себя. На небесах сидим. Я понимаю, что хочется. Но мы не сидим на небесах еще. Далеко-далеко до небес. До первых. А их там не одно. Так вот, почему так говорят? Царственное священство, члены церкви – это ангелы. Ну, вот представьте, как плотскому человеку приятно. Вот я с грехом не борюсь, соблюдаю субботу или воскресенье, там говорю на языках или считаю, что это неправильно и не говорю на языках, да? Кто-то говорит, что там отменен закон и верит в это, кто-то говорит, что нет. Но с грехом я не борюсь. Какая разница, отменен закон или не отменен? Его же все равно нельзя исполнить. И тут ему еще говорят, ангел ты, слушай. Ты ангел, а сестра Ангелина. Ну, это же приятно. Царственное священство. Да мы не знаем, что с собой делать, если царственное священство, если это царственное священство. Ну вот представьте, нас бы на царскую власть поставили, что бы мы могли делать? Да мы же вообще ничего не умеем, в отличие от мирских. Те хоть что-то умеют, хоть чему-то учатся. А мы царственное священство, мы там что-то такое можем сказать. Ну что мы этому миру? Править мы не умеем. Командовать это нам присуще, как и всем, да? А проблемы у нас неразрешенные, так же, как и в мирских государствах. И вдруг мы царственное священство, народ святый, взятый в удел, ну все, конец света. Ну вот представьте, а я вдруг говорю, вы извините, вот так вот написано, ни холоден, ни горяч, ни рыба, ни мясо, нищ, слеп. Как после того, как я уже побывал в состоянии ангела на собрании, и уже член царственного священства, и вдруг... У меня гордость, да? Анафема тебе. То есть, другими словами, сначала проповедующие себе подыгрывали, своей гордыне, а теперь подыгрывают гордыне и самолюбию верующих членов церкви. Это приятно, это как, знаете, масло на хлеб, как мед. Дальше. Вот Ярослав пишет, что когда он спрашивает у одного из присутствующих, да, то один из этих так называемых ангелов отвечает, что холодные это неверующие, а горячие это верующие. Вы видите, да? То есть верующий, если он верующий, он уже горячий. А Писание говорит ангелу Ладикийской церкви, то есть руководителю Ладикийской церкви. Вот те, кто говорят на эту тему проповедь, они говорят, что это нам написано. Так вот здесь написано, что ты не холоден и не горяч. А ты тепл. Получается. Ну, чисто даже говорю по букве того, о чем читаем, да? Ты не верующий, не неверующий. А ведь, когда говорится, что горячий – это верующий, то значит, если я в церкви, то я горячий. А где ж твоя горячность? Я уже в хорошем пусть будет смысле, да? Где твоя горячность? Что ты делаешь? Или ты заявляешь, как Павел, порабощаю, усмиряю плоть свою. Ну, я понимаю, это вот это горячий. А ведь сколько, будем говорить, неверующие, ведь у нас слово верующие, это верующие в Бога, вы слышите? А по Библии верующий не в Бога, а верующий, доверяющий Богу, когда он что-то говорит. В принципе, по Писанию, если Бог говорит, Писание говорит, а я говорю, что это не так, это не ко мне, то я неверующий. Это в корне неправильное объяснение. И вот теперь мы подходим, я сейчас буду отвечать на вопросы, где возьмутся в последние дни те люди, которые знают истину и будут ее доносить этому миру? Как пробьется слово истины к большим массам людей сквозь этот мир? Я вам сейчас прочитаю вот кое-какие моменты из Священного Писания. Значит, первое место, Откровение 3 глава, с 14 по 17 стихи. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины и начало создания Божия». Аминь, свидетель верной и истины, да, начало создания Божия. Речь идет о Христе. Здесь он выступает с таким именем. А ангел Ладикийской церкви – это руководитель, руководство церкви. Христос говорит церкви последнего времени. «Знаю твои дела». Заметьте, Христос говорит, «Я знаю твои дела, а ты не знаешь, как бы». Ты не холоден, не горяч, потому что если бы ты знал, что ты в таком состоянии, ты бы поднялся, что-то бы начал делать, что-то искал бы. А ты сидишь и говоришь, благодарю, что я не такой, как прочие баптисты. или пятидесятники, или православные, или католики. Ты не холоден, не горяч. Это, заметьте, говорит Христос. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, это ты так думаешь о себе, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Вы чувствуете, какое самоуспокоение? И как вы думаете, откуда оно появилось? Не от того ли, что говорили из-за кафедры? Мы народ Лаодикии, мы церковь Божья единственная на земле, ну и знаете, еще говорят, мы будем заканчивать дело Божье на земле. А я говорю, да уже давно закончили. Заканчивать будем, вроде что-то начали, и вроде немножко осталось. Это ты говоришь, что ты верующий, самый истинный, самой истинной церкви, что Бог только у вас и через вас, и только вами все будет кончаться и начинаться. Христос говорит, ты говоришь сам о себе. Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Вы понимаете, вообще полный рог изобилия. А теперь Христос говорит, а ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Как можно понять из этой церкви, из этого текста, да, что верующие, считающие, что они являются членами последней Лаодикийской церкви, как можно из этого понять, если ты не тепл и не холоден, говоришь, что богат, а на самом деле ты нищ, слеп, нах, несчастен. Как можно сказать, что это горячие верующие? Это холодец. Это не рыба, не мясо. Действительно. Сказать, что неверующие вообще, так вроде нет. Сказать, что верующие, так тоже нет. Но самое интересное, когда люди говорят, это написано нам, так я говорю, так ну кто же из вас поднял одно мягкое место и начал что-то куда-то идти и что-то искать, задаваться вопросом. Кстати, хочу сказать, ведь те, которые обманывают, они не одиноки. Да, появляются некоторые реформаторы, так называемые. Поднимают вопрос, там, что хочешь. Я имею в виду доктринальный вопрос какой-нибудь, типа двоицы, троицы, там, крещение во имя Иисуса или во имя Отца и Сына и Святого Духа, да, там, знаете, в какой день Христа распяли. Поднимаются вопросы, ревностно отстаиваются, их за это выгоняют из церкви. Что за реформация, что поменялось? Ну хорошо, ну пусть Христа не в пятницу распяли, ну пусть в среду, как кто-то говорит, тебе от этого легче, ты лучше стал. Ты поднял доктринальный вопрос. Но ты сам что, из-за этого от гордости избавился? У тебя ее прибавилось. Потому что то, как ты доказывал, как ты горячился, терял самообладание, как ты обижался, когда тебя выгоняли, это говорит о том, что ты заражен страстью к состязаниям. Ты великого мнения о себе. Но опять я говорю, эти люди продолжают это опять выдавать за последнюю истину. Я говорю, кому она надо? Я не к тому говорю, что вообще доктрина никакая и ни при чем, и она не нужна. Но я говорю, что многие вопросы, которые поднимают верующие, они не стоят выеденного яйца. Я понимаю там вопрос, душа бессмертна или смертна. Тут вы понимаете, вот надо вроде как бы знать правильно, да? Потому что если душа бессмертна, то человек не умирает, а если не умирает, так получается и возмездия за грех нет. Тут начинаются такие интересные кривотолки, да? Ну, вдобавок, если моя бабушка верующая умерла, то она не на небесах, а если души бессмертны, так вот уж души и являются. И вот тут человек вступает в контакт с мистическим миром, да? Другими словами, с ангелами сатаны. И там начинается видение, сновидение, пророчество, свет загорелся, там сияние появилось, и глаз глаголющий с небес, так иди. тому, который вообще ничего не знает, куда и что идти и что говорить. Вроде бы надо, но я вам хочу сказать, что самое главное, ведь оно понятно. По Библии. Никто не чистый, то есть никто, оскверненный грехом, туда не попадет. Кто сомневается, читайте внимательно. Если кто-то говорит, а мы благодатью спасены, я говорю, а куда тот сих деть надо? То есть обман везде, сплошь и рядом. Самый страшный обман, это когда прикрывается Богом, Его именем, а это уже, как бы, говорит, вызывает в людях уважение к такому обману, ведь это, если это от Бога, то это уже и не обман, а он еще хуже обман, от него еще тяжелее излечить. Потому что вера слепая, связанная с верой в Бога, а от этого очень тяжело человека отвести. Так что вы видите, вот это, эти стихи, да, ангелу Ладикийской церкви, тут не написано вообще ничего хорошего. И вот представьте, в этой церкви говорят, царственное, вы царственное священство, вы все до единого пшеница, плевел тут нету, да? Вы ангелы, ну что, осталось только полететь, помахать крылышками, полететь на небо. Вы понимаете, да, это обман для самоуспокоения людей, чтобы они не дергались. Читаю еще одно место, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 9 стих. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья. То есть имеется в виду о временах и сроках пришествия Христа. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень, то есть день пришествия Христа, так придет, как тать ночью. То есть, другими словами, почему нет смысла писать о временах и сроках и там что-то говорить, потому что это будет внезапно. Особенно для тех, кто ни о чем не думал. Ходил во благодати. Но дальше Павел пишет. Признаком пришествия, что пришествие приближается, является такой признак. Ибо когда будут говорить, и заметьте, чем ближе пришествие, тем больше говорят о чем. Смотрите, когда будут, это имеется в виду, во всех церквах. Эта речь не идет о мире политическом, где везде войны, эти революции, и все говорят о мире и о безопасности. Это так толкуют к тому, чтобы привести, чтобы на земле был мир и безопасность, путем установления нового мирового порядка под главою Антихриста. Но это написано верующим, когда во всех деноминациях, в церквах, которые объявили себя церквами Божьими, будут говорить «мир и безопасность членам нашей церкви». Вы в истинной церкви, корабль истинный, капитан, боцман, лоцман, там, да, все, как говорится, ну, без задоринки приведут нас в небесную гавань. Главное ходить в церковь, посещать собрания, сдавать деньги, петь в хоре, и безопасность гарантирована. Я о вас, братья и сестры, молюсь. Так, такое тоже говорится. Знаете, вот я за вас молюсь, но раз молятся, ну все. Это ж непростой человек молится за нас. Когда в церквах будет мир и безопасность, что не надо переживать, что грех нельзя победить. Нет праведного ни одного. И хотя это текст вырванный из контекста, да. Но вот даже Павел говорит, бедный я человек, кто может? Да никто. Хотя в 8 главе пишется, что кто может освободить, и что это все реально. И даже рецепт написанный. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ну кому это надо? Поступать по духу, разбираться, дух, плоть, да? Потом поступать, потом еще бодрствовать, потом еще до крови сражаться. А зачем оно мне надо, это все? Так вот, когда в церквах будут говорить, то есть убаюкивать, и всем членам церкви будут говорить, мир и безопасность, спасение гарантировано, просто ходить в церковь и веровать, грех непобедим, за нас принесена жертва, мы праведны уже во Христе, любовь Божья безусловна, Поэтому не слушайте тех, которые говорят о том, что грех надо победить. И что рожденный свыше грешить не может, вот этих не слушайте, потому что в момент крещения вы родились свыше. То есть, другими словами, все в момент крещения перестали грешить. Я задаю вопрос, а чё ж раздражение, обиды, сплетни? А чё ж тяга к телевизору? Чтиво всякое желтое, там, как говорится, желтая пресса. Почему все это интересно? Почему Библию неинтересно рожденному свыше читать? Почему вопросы вообще не возникают? Почему, когда плохо в семье и сам плохо себя ведешь, то надо молиться за того, кого, может быть, сам и обижаешь или провоцируешь? Мир и безопасность. Когда это будут говорить, знайте, что все церкви находятся, это я уже добавляю, да, под колпаком сатаны. Тогда, когда все уверуют, что мы не, как говорится, спасены, да, гарантированно, внезапно, в момент пришествия, постигнет их пагуба. Ну, сначала внезапно, кто останется в живых до того момента, да, внезапно увидят язвы на себе. Как египтяне увидели когда-то, когда Израиль выходил из Египта. И кто-то начнет умирать, и вот начнется вдруг такое, да как же ж так, я же веровал, я же на небе сидел. Говорит, нет, ты сейчас сидишь на земле, и завтра лежать будешь, и никто тебе не поможет. Ну а кто доживет до самого пришествия, будет убит Духом Христа. Внезапно постигнет пагуба. Это предупреждение Павла, один из признаков второго пришествия Христа. Почему написано, найдет ли веру на земле Сын Человеческий, когда Он придет второй раз на землю? Найдет ли, ну, на землю я сейчас не имею в виду, прямо ногами станет, ну, второе пришествие как бы на землю, но оно будет на облаках. Найдет ли веру на земле? Вы видите, вот что в церкви происходит. В церкви, я имею в виду вообще, во Вселенской Христианской Церкви. И те, которые говорят, что закон не отменен, и те говорят, что грех не побежден. Ты говорю, ну хорошо, отменен, не отменен. И одни не могут исполнить закон, и другой. Ну поэтому больше ничего не остается, как объединиться в конце в одну великую всемирную религию под эгидой там какого-нибудь человека, называемого себя великим и пресвятым. Дальше. Подобно, значит, постигнет пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Заметьте, не избегнут, уже тогда будет поздно молиться, поздно просить и каяться. Уже все, будет точка поставлена. Но вы, братья, вот смотрите, вы, это Павел обращается к тем церкви, которые бодрствуют. Вы, братья, не во тьме. То есть, заметьте, вот это мир и безопасность, это получается, что во тьме. Потому что Дух Божий всегда обличает, всегда подсказывает, и человек всегда имеет стимул для того, чтобы развиваться, что-то чем-то бороться и что-то достигать. Вот когда Дух Святой не побуждает копаться, бороться, докапываться, как это достичь, да, то если Дух Божий не побуждает, мы во тьме. Если побуждаем, мы во свете. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день, ну, имеется в виду пришествие Господне, застал вас, как тать, как вор. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Вы поняли, да? День – это когда солнце светит, когда светло. Это как бы образно сказано и иносказательно. Свет Божий, свет Святого Духа просвещает сознание и побуждает не останавливаться на достигнутом, но забывая заднее, простирается вперед, не достигнем ли мы Христа, как Он достиг нас. Итак, не будем спать, вы слышите, да? А ведь все наслушались этих проповедей, все уверовали и спят. Буквально нет, а духовно то спят. Не будем спать, как прочие. И, ну, имеется в виду верующие. Ну, неверующие тоже спят. Ели, пили, женились и не думали. А проповеди сегодня такие, которые вообще тоже не заставляют думать и не побуждают, чтобы у нас возникали вопросы. Не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Вопрос. Ну, если мы спасены, гарантия на небе, ну, зачем вот это бодрствование? Будем бодрствовать и трезвиться. Будем думать, вникать, размышлять, задавать вопросы, вникать в себя и в учение, заниматься сим постоянно. Вот это называется «будем бодрствовать и трезвиться». Ибо спящие спят ночью. Ну, буквально, спящие спят ночью. И упивающиеся упиваются ночью, упивающиеся своим вот этим состоянием сонным. Теперь вы понимаете, но если в церкви не свет, а мрак, то они и спят. Средь бела дня, и света истины нет, значит тьма. Если тьма, значит время ночи, надо спать. Вот и народ спит. Как спит? Нет, он сидит буквально, не спит. Но сознание не работает. И проповедь не шевелит мозги, не заставляет думать. Наоборот, успокаивает. Это, знаете, вот как психотропное лекарство. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся. Заметьте, это как воин, который готов к битве каждый день. Дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Вот теперь еще такой момент, такая деталь. Бог определил нас не на гнев. Кого это нас? Ну, верующих или кого? Нас, верующих. Нашу церковь Бог определил, я говорю прямо, адвентистов седьмого дня определил не на гнев, а к получению спасения. Так думают и баптисты. Вот берут один стих и вот так толкуют. Так же и у православных, так же и у католиков. А вот Павел пишет, мы и нас, выше пишет, вы, мы. То есть мы, это Павел и себя причисляет, и вы, это определенная категория верующих, это не все верующие подряд. И теперь смотрите, вот мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, то есть не будем спать. Будем бодрствовать. Мы понимаем проделки сатаны. Мы понимаем, что у нас еще в характере есть какие-то недочеты. Есть несовершенство. А может быть еще что-то есть похуже. Мы не должны спать. Таких проповедей не должно быть. Это действительно мрак. Это действительно обман. Это наркотик. Это летаргический сон. Так вот, кто не спит? Кто думает, кто шевелит мозгами, кто вникает в себя в учение, занимается сим постоянно. Вот нас Бог определил не на гнев. Вот о ком написано. А не нас всех подряд. Я понимаю, что так приятно толковать, но это неправильно. Так вот, те, которые уверовали, что они спасены, что закон Божий отменен, что спасаемся благодатью, что дела закона ни при чем. Заметьте, эти люди, которые не борются с грехом и говорят, что он непобедим, это люди, которые определены, заметьте, на гнев, а не к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Ну, теперь к вопросу, как бы, где возьмутся в последние дни те люди, которые знают истину и будут ее доносить этому миру? Как пробьется слово истины к большим массам людей сквозь этот мрак? Вы знаете, по пророчеству есть написанное в 14 главе Откровения Трехангельская весть, которая будет предупреждать мир последним предостережением, чтобы люди очнулись, чтобы люди задумались, чтобы убоялись Бога и перестали грешить, чтобы получили вот то откровение, которое тварь с надеждой ожидает от сынов Божьих, а сыны Божьи дремают, если не храпят. будут люди. Пророчество об этом говорит. И они возвестят последнюю весть предостережения этому миру. Далее. Почему, значит, как пробьется ихнее слово? Где возьмутся эти люди? Вот смотрите, я вам читаю. Откровение 14 глава, 3-4 стихи. Значит, пишется о 144 тысячах. Но я первые два стиха не читаю, поэтому говорю, о ком речь идет. Они, имеется в виду 144 тысячи, поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьма животными и старцами. Заметьте, не пред мировым правительством, мировой религией, не пред церковью, а пред самим престолом. Поют как бы новую песнь. Но заметьте, пред ним поют, но поют то не престолу, а поют то людям. Ну, это выражение как бы говорит, что они вот, потому что они вот такие, особые праведники, да, то они имеют такую как бы честь, почесть, да, находиться пред самим престолом Божьим, да. И заметьте, поют песнь, которой должны были бы научиться другие жители земли, ну, верующие в первую очередь. Но здесь написано, никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Вы видите, написано, никто не мог. Ну, а нам Писание говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Здесь имеется в виду. Из тех людей, которые не хотели это принять, ну, естественно, не могли и научиться этой песне, если они заранее знают, что песня неправильна, что это ересь. Если кто-то говорит о том, что грех победим, это ересь. И им надо сказать анафема, да будет отлучен. Все. Но вы знаете, кроме 144 тысяч, которые называются невеста Христа, жена невеста Христа, там есть еще прочие от семени жены. Это те, которые будут учиться этой песне. Просто не достигнут такой высоты, да, святости, как 144 тысячи, но будут учиться и будут достигать, и будут возрастать в святости. Теперь вопрос. Значит, где возьмутся? Смотрите, 4 стих, что говорит. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Я уже говорил вам, да, это те, которые ходили в церкви, которые называют себя женами. В Библии есть жена невеста Христа. Но она, как вы знаете, оделась в весон светлый и чистый, белый, да? Весон же есть праведность святых. Но все тоже называются, что каждый называется церковь женою. Но только по поводу одеяния белого чистого весонного говорят, что это вот Христос одевает. Хотя там мы где читаем это, да, что я цитирую, там написано, жена облеклась, а не Христос, не жених облек. Она гуляла, пила, курила, а он ее взял, да и одел, как говорится, и повел под венец. Откуда возьмутся, заметьте, люди, которые не осквернились с женами? Пришли в церковь, уверовали во Христа. И вот я вам говорил, вначале мы все понимаем, ответственность чувствуем, да, мы понимаем, что надо вот так вот жить, мы так обещали в крещении, кстати, нам даже и говорили об этом в крещении, с этого момента надо перестать грешить, вот, а потом вдруг прошло время, и кажется, грех непобедим. Это какая-то такая замануха и ловушка. Так вот, есть люди, которые, а, зачем буду я задавать вопросы и приключения буду себе искать на свою голову, а, может, мне карьера будет такое, знаете, зачем тоже я буду вот это вот все, как говорится, поднимать вопросы, да, буду тихонько молчать, подлизываться, карьеру сделаю. А вот есть люди, которые с самого начала не осквернились с женами. То есть авторитет Бога был выше авторитета церкви. Люди читали Писание и сравнивали, так ли говорят, как написано. Если написано, что должны быть святы, значит, должны быть святы. Если в церкви не говорят об этом, мы будем задавать такие вопросы. Если нас этими вопросами выгонят за неверие, так называемое, в пастыря и в церковь, ну, это ваша воля и ваша проблема. Так вот, если написано было вот так, как написано в Писании, а не так, как говорили в церкви и за кафедрой, то они не слушали и не осквернялись. Не были глупыми, которые верили всякому объяснению, которое не имеет под собой основания в Писании. Они не осквернились женами. Я вам должен сказать, вы знаете, сколько людей разочаровалось и ушло? Кстати, должен вам сказать, ушли лучшие. Не хочу никого обижать, но если мы слушаем обман, если мы к нему привыкаем, мы с ним свыкаемся, сживаемся, то я вам хочу сказать, что мы не лучшие люди на земле. А те, которые искренне поверили, что можно измениться, что Бога можно слышать, с ним можно разговаривать, что он научит, наставит, что можно избавиться от греха, да? Те, которые в это верили, пришли и ничего не услышали. Их либо выгнали, либо задавали вопросы, и не получив ответа, они сами ушли. И я вам должен сказать, что многие из тех, о ком мы сейчас говорим, 144 тысячи, да, будут из этих людей. Они не осквернились женами. Ибо девственники, вот как стали девами в момент крещения, как примирились с Богом, как пообещали, вот с этого пути не сходили. Ну ладно, бывает, я уже так в общем как бы говорю, да, чтобы мысль была понятна. Ну не сразу мы там к этому пришли. И я честно скажу, что после настроен был на святость, но тоже в какой-то степени поначалу как наслушался, так все было приятно, так все было красиво для ушей. Ты уже член церкви, ты уже там спасенный, да, ты, что, знаете, тоже, как говорится, начал подзабывать. Но как-то, вы знаете, читал, смотрю, тревожит меня, говорится одно, а написано другое. Так я говорю, ну не сразу там девственником я стал, а есть некоторые, что сразу поняли, я пришел к Богу, как бы человек говорит, пришел к святости. А тут говорят, что это невозможно, извините. Нам не по пути, остановите, мне нужно сойти. Так вот, где возьмутся, да? Я вам скажу, что многие люди, более-менее мыслящие, более-менее трезвые, такие незаангажированные, они видят это христианство и только головой кивают. Если это христианство, то какой же Бог, когда это у него такой народ? Почему такой Бог бессилен? Почему церковь, вместо того, чтобы быть светом миру и солью земли, она является полным затмением не только солнца, но и луны? Люди не идут в церковь по одной причине. Не идут лучше, я вам должен сказать. А такие, знаете, простые, наивные, которых легко обмануть, да, вот они идут. Я не ставлю это в вину. Вина в том, что читают Писание, иногда видят что-то, но не задают вопросов и не задаются вопросами. Или вина в том, что не хотят исследовать Писание. Вот это вина. То, что они такие по природе, их не воспитали, в этом как бы вины нет, хотя это недостаток. Ну ладно, были такими, ну ладно, такое воспитание получили, такую школу прошли, давайте сейчас, нет, мы спасены, а вот за это будете отвечать. Вам предлагалось, вы отказались. Так вот, смотрите, это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Получив прощение и вот эту вот, будем говорить, безусловную любовь, которая облекает нас как бы в мантии Христовой, да? Мы получаем девственность, а потом ее надо сохранить, обратно не возвращаясь в этот мир и обратно не совокупляясь с грехом, о котором мы сказали Богу, пообещали, что мы будем с ним бороться и не будем грешить. Дальше написано. Это те, которые следуют за Агнцем. Вы слышите? Как можно следовать за Агнцем, если не знаешь, как он разговаривает с тобой? Если ты не отличаешь голос Божий от голоса сатаны? Если ты не понимаешь, как сатана действует и как Бог действует, как ты можешь идти за Агнцем, не слыша его голоса? И здесь неспроста написано «за Агнцем», а не «за церковью». Мы часто заявляем, надо за Христом идти, а мы идем за церковью. А тех, кого обвиняют, ты за человеком идешь, а он за Богом идет. Он проверяет Писанием все. И себя, и то, что слышит от кого-то. Они следуют за Агнцем. Кто-то не понимает этого слова, как следовать за Агнцем. Кто-то просто понимает, что вот надо быть разумным, надо быть рассудительным, не надо быть фанатиком, надо во все вникать, не надо слепо верить. А вы помните, да, что Дух Святой – это Дух премудрости и разума. Я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Вот эти люди, да, они даже неверующие, там, может быть, Агнца не знают, так как мы это знаем, да, но они здравомыслящие, рассудительные, следуют за разумом, сами не понимая, что слушают голос Божий и идут за Агнцем через это, не понимая, не осознавая этого. И написано, следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Вы видите, да? Вот у людей так, у обыкновенных. Вот если написано про благодать, я иду. Как только про борьбу с грехом, тут я все, я не иду. Ты не Христос, Сын Божий, и так я сворачиваю с пути. Ну, помните, я приводил пример из Писаний, да? Христос говорит какие-то слова не очень понятные. Кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, помните, не может войти со мной в Царство Небесное. И тут люди стоят. Ну, знаете, сказали, а что ты этим сказал? Вот мы не поняли, как-то странно. Объясни, да? Нет, зачем объяснение? Какие странные слова? Это уже явно у Христа что-то с головой. Кто может вот это все вместить в свою голову? Есть плоть, так? Ну, зачем задавать вопросы? Повернулись и ушли. Христос говорит, вот 70 ушло, не желаете ли вы? Пожалуйста. Вот так, кстати, я хочу сказать, происходит просевание. Вот мы приходим в церковь, и кто-то следует за Агнцем, за Писанием, а кто-то за объяснениями пастырей, за церковью. Вот так сразу происходит разделение уже на два лагеря. Одни из них, кто-то был в какой-то степени Агнцем, кто-то станет Агнцем, ягненком, добрым, а кто-то превратится в козла. Ну, коль говорит... Значит, что грех непобедим, то доброты ж не видать. Значит, будем злыми. Поэтому Христос и говорит, я разделю добрых и злых, овец и козлов. Худую рыбу отдельно выбросят вон, а добрую соберут в сосуды. Два лагеря будет. Два лагеря сегодня есть в каждой церкви. Но один лагерь очень маленький, мизерный, можно сказать. А другой такой солидный. Но этот маленький лагерь следует за Агнцем. Куда бы он ни пошел. Если так написано в Писании, не надо возмущаться. Мне непонятно, буду исследовать, но возмущаться не буду. Я доверяю Писанию, а я должен вам сказать, что у меня нет ни говорю, сотой доли процента сомнения, что Писание не боговдохновенно и не Богом написано. Сотой доли процента нет сомнений. Библия только Библия. Вот это даже наша русская синодальная, православная. Отличная. Ну и что еще под конец хочу сказать? Значит, вот то, что мы слышим в церквах, что слышали, да, оно нас уводило фактически от Бога. Мы не к Богу пришли, а мы, идя к Богу, пришли к церкви. Пришли бы к Богу, слушали Бога, слушали бы Его Слово. А мы слушаем пастыря, слушаем... людей, церковь. Идем за людьми, идем, хотя говорим, что идем за Христом. Идем за людьми. Поэтому мы не пришли ко Христу. А те, которые Христовы, пришли ко Христу, распяли плоть со страстями и похотями. А те, которые не распяли, они не Христовы, а чьи же? Церковные, баптисты называются, не христиане. Баптистами называются, пятидесятниками, православными, адвентистами, католиками. Вы понимаете? У Бога нет таких названий. Ты либо добрый, либо злой, либо овца, либо козел. Извините, козел тут как не ругательное слово, а вот козлы бодаться любят, хотя и козы тоже хорошие. Буквально я имею в виду. У Бога есть только на земле два народа. Почитающие Бога и не почитающие. Любящие и не любящие. Повинующиеся и не повинующиеся. И все. Все остальное это придумано для того, чтобы нам, как говорится, было труднее разобраться, где истина. Все кончаются на исты какие-то, да? Очень похоже, все верят, все молятся, все держат в руках Библию, ложат руку на Библию. И почему-то такие странные перипетии у нас между верующими. В конце будет один народ. Вот эти так называемые 144 тысячи, да, они есть, они не сквернились женами, это мыслящие люди. И когда одни начнут это говорить, другие поймут, они на ту волну уже давно настроены, они сразу поймут, что это то, что они искали в жизни. Быстро придут. Вот то, что у Елены Уайт есть такие выражения, кто ей там доверяет, да, она писала в последние дни, то, что когда-то годами люди приходили к пониманию, будет месяцами, что месяцами приходили, будет неделями, что неделями до чего-то додумывались, будет днями происходить. Люди настроены на эту волну. Люди этого хотели, люди жаждали и алкали правды, а не вот того, о чем мы слышим в наших церквах. Я сейчас это не говорю, что вот такие церкви, вот такие рассякие. Я же не говорю об отношении к людям. Их надо любить. К ним надо относиться, как Господь к ним относится, да? Их не надо упрекать, унижать. Вот вы такие рассякие, вы погибнете. Они тоже люди, тоже нуждаются в Божьей милости. И это надо проявить. Но им надо открыть глаза и сказать в любви правду горькую, но правду. Обидятся, не обидятся, какой выбор сделают, это от них зависит. И судьба будет их от этого зависеть. Так вот, где возьмутся, я думаю, вы поняли. Кстати, хочу сказать, что церковь, почему она заявляет, что она истинная? Но те, которые истинные, вообще такого никогда не будут заявлять. Зачем говорить о том, что я самый умный? Ну, так бы человек сказал, если я действительно умный. Ну, я сейчас не о себе говорю. Зачем говорить, что наша церковь истинная? Ну, если мы истинные, об этом будут говорить другие люди. Плоды будут свидетельствовать. А у нас плоды, что мы ничего не можем. Конечно, это плоды, конечно, это доказательства, что мы точно не народ Божий. Мы точно не больница. В этой больнице не лечат, в этой больнице, ну что, говорит, будем лечить или пусть живет. В этой больнице человек должен полежать, а потом его в морг перевозят, а потом закапывают. И церковь выполняет роль этого ритуальной службы. Только ритуальная служба седьмого дня, первого дня недели там и какого-то другого, да? Это касается, где возьмутся эти люди. То есть, заметьте, кто не сквернился женами, они практически уже вне церквей. И я должен сказать, такие люди не любят афишировать себя, не любят вот говорить об этом и заявлять. Мы их не знаем не потому, что их нет, а потому что это люди, которые не горделивые. Они не скажут, что мы святые. Они не скажут, что мы только народ Божий. Но они таковыми являются. А теперь касательно вопроса, значит, где возьмутся, как пробьется слово истины к большим массам людей сквозь этот мрак? Как пробьется? Очень просто. Я не говорю про наше время. Вспомните время первой христианской церкви. Мобильников не было, телефонов тоже не было, да. Интернета не было, телевидения, радио не было. Заметьте, Христос, 12 человек, апостол, ну ладно, там добавим, еще почти сотня была, да, их там. Заметьте, без всего этого. Если люди достойные, ну, тут я вам пример хочу привести. Смотрите, как можно было тогда проповедовать. Ну, тот, кто народ Божий, они получают силу Святого Духа. Только надо же действительно быть народом Божьим, действительно достичь какого-то такого уровня, после которого Бог свободно дает силу Святого Духа. И зачем телевидение, зачем мобильник? Исцеленный, слепорожденный, исцеленный, прокаженный. Он же как рванул. Вот представьте, вот он слепой был, да? Он не знал, куда идти. Без поводыря ни шагу куда-то, да? И вдруг он видит. Ноги здоровые. И как рванул. И вы знаете, это ж такое дело. Это ж сразу молва пошла. Я не раз уже говорил, говорю, переплывает Иисус Христос озеро Генисарецкое, а с той стороны толпа стоит. Задаю вопрос, без мобильника, как передали, что он сейчас переплывет? Я это не могу объяснить, ну вот написано. Ну. А молва везде была. А все люди говорили, это без мобильника. В наш век, я должен сказать, что вот эта небольшая, но могучая кучка народа Божьего. Почему я говорю небольшая, 144 тысячи вроде бы много. Но на 7 миллиардов с лишним это очень мало. Очень мизерный процент. Не знаю, там тысячная или десятитысячная от, будем говорить, 1%, если все население Земли за 100% принять. Она получит силу Святого Духа. Вот то, что в Библии написано, дождь ранний и поздний, да? Вот жатва была, в начале жатвы, перед жатвою, был ранний дождь, после жатвы, там, по прошествии времени, поздний дождь. А жатва, вы знаете, с момента, как Христос умер, Христос становится жнецом официальным. Имеет права и полномочия воскрешать людей. И первый сноп жатвенный был, вы помните, явились праведники в момент, когда землетрясение произошло, и гробы там расселись, помните, и многие святые явились в Иерусалиме многим. А потом не написано, куда делись. Так вот, что я хочу сказать. Вот ранний дождь, это вот Пятидесятница Первой Христианской Церкви, а поздний дождь, это будет в конце. И вот тот народ, который, можно сказать так, вычленится из вот этой общей серой массы верующих, он вычленится обязательно. Так вот, они получат силу Святого Духа. И воскрешение мертвых будет. Вы помните, написано, что еще Христос говорит, еще больше будете делать, чем я. И воскрешение мертвых будет. И слепорожденные будут видеть, глухие будут слышать, хромые и парализованные будут бегать, скакать. Добавьте сюда интернет, кинокамеры, YouTube, телевидение, журналистика на фоне вот этой нашей медицины, да? Я вам говорю, не переживайте, пусть это не тревожит никого. Как же будет проповедь, как пробиться? Очень просто, знаете, люди как падки иногда на грех и падки на всякие заблуждения, которые льстят их слуху. Они точно так же падки будут и на вот такое, где будет настоящее. Языки будут настоящие, французские или немецкие, хотя человек никогда языка этого не изучал. И он будет говорить немцу на немецком чистом языке, и тот будет поражаться, а ты откуда родом? Он скажет, с России или с Украины, или с Белоруссии, там, допустим, да, или с Казахстана. А как ты знаешь? А вот так. Чудо, знамение. Чтобы ты понял, что Бог может делать. Добавить сюда все, как говорится, средства массовой информации, я хочу сказать, там, через 2 дня весь мир будет гудеть. И последнее, ну, видите, один вопрос, но вы видите, он такой непростой. Да, это все-таки насущный вопрос, который надо затронуть, да. Так вот, что хочу сказать. в заключение вот сегодняшнего общения. Членство церкви, участие в вечере, многомовении, молитвы, соблюдение субботы или воскресенья, пение в хоре, игра в церковном ансамбле, миссионерская работа, там, ну, служение в церкви, сдаваемые десятины или пожертвования или приношения. Ну и, наконец, можно сказать, там пасторство в церкви, да? Это купленная нами индульгенция, при помощи которой мы купили себе спасение. Нам так объясняют, что вот если вы вот это вот принимаете участие, да, ну, в каких-то церквах чего-то нет, в каких-то еще что-то есть, сверх того, что я сказал, да. И нам объясняют, что если вы еще в этом деле участвуете, да, то вы уже купились, считайте себе спасение. Вы поняли, да? Такая вот купля-продажа происходит. Человеку проще быть членом церкви, чем быть святым. Проще помыть ноги и от этого гордиться, нежели победить грех и при этом никому об этом не трубить. Человеку проще молиться вообще, не понимая, что и чего и зачем, да? Чем вникнуть, чтобы молиться о своих грехах. Поэтому вы понимаете, почему человека, вот если он вне церкви, а уже прошел вот эту школу церковного, церковную школу прошел. И вот он, когда оказывается вне церкви, у него, смотрите, было сколько атрибутики, вот это, что я перечислил. Это все как бы доказательство того, что он член церкви. Принял вечерю, причастился с самим Христом и соединился. Все, вы понимаете, это так действует на человека. И когда они вне церкви, и ты им говоришь про святость, вот вроде бы да, да так же написано, да никуда не денешься, что Христовы это не те, кто ноги моют или субботу, или воскресенье соблюдают. Что Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Вроде бы да, но чего-то, во-первых, тяжеловато, во-вторых, не хочется этим заниматься. В-третьих, такое разочарование, был на небесах, сидел одесную, а тут я себя не ущипнул, так и меня ущипнули. И оказывается, я на земле и погибну. Ну, поймите, душа после вот такого, будем говорить, гипнотического сеанса в несколько лет, вы понимаете, она начинает ныть. Слезы льет. Понимаете, вот, ну да, ну это все хорошо. Ну вот, ну, и тем более еще, когда кто-то не говорит, что там мы не церковь. Давайте жить свято. Да это все хорошо, да это все понятно. Ну дал бы хоть бы удостоверение какое-нибудь, член церкви. Моего имени, да? Номер один, членский билет. Ну, вечерев там преподал бы, ну, знаете, сразу какое-то такое чувство облегчения. А я не хочу. Так вот, я хочу сказать, вот это членство церкви, вот эта вся атрибутика церковная, да, перечисленная только что мною, это как бы индульгенция. Мы вроде это делаем, нас за это вроде как бы должны взять на небо. И нам так объясняют. Мы больны болезнью, которая называется церковность. Нам внешнее, с атрибутикой церковной, внешнее членство более, как говорится, для нас внушает как бы какую-то уверенность в спасении, что мы дети Божьи, нежели ощущение святости и в результате как бы внутри голос Божий, который говорит: «Хорошо, добрый верный раб, был верен ты в малом, поставлю тебя над многим». Мы больны церковностью, членством, хором, сидеть в собрании, читать, что-то говорить. Не обязательно это все должно быть правильно. Но мы туда ходим, и вся атрибутика, все нас убеждает, что мы полноценные члены церкви. А я говорю, церкви, но не тело Христово. В теле Христовом нет обид, разделений, споров, дрязг. А у нас все есть. Ну и видимость такая, знаете, хорошая, красивая, ну как у покойника. Румяна есть, одет чистенько, помыт, причесан, Он только не дышит, это тело. Сердце не бьется. И я что хочу сказать по поводу церковности нашей, как заболевания. Мы склонны к этому стремиться и именно это ценить. И без этого, вот без членства церкви, мы больны, мы переживаем, мы страдаем. Вот знаете, какое-то такое ощущение ущербности. А как только получили документы о членстве церкви, сразу наступает выздоровление, настроение поднимается. И я вам скажу, что я умышленно вот не хочу никакую атрибутику вводить. Мы и так на ней, как говорится, уже настолько заблудились, да. Настолько она уже вошла в плоть и в кровь, что она нам внушает, ну, если мы вот сделали, то, значит, вот так все будет хорошо. Я умышленно говорю, вы знаете, давайте как простые люди оставим вот все то, что нас приучало к вот этой болезни. Давайте просто рассуждать, чтобы мы не внушали, что раз мы молимся, то мы уже верующие. Верующие – это когда мы слушаем Бога и делаем. Вот это мы верующие. Верим Богу, когда Он говорит, а не верим в Бога. И неважно, что Он говорит, в это мы не верим. Я помню, как-то было время там, где я говорил, проповедовал, так толпами приходили на собрание. И говорили, если нас исключат за то, что мы к тебе приходим, мы знаем теперь, куда прийти. Я промолчал. А потом говорят, а хор у вас будет? И это подошли люди, которые в церкви, члены хора. Там у них такого оранжевого, как закат солнца, цвета мантии, на голове еще какие-то, знаете, как у выпускников высших учебных заведений, такие четырехугольные с бубенцами впереди, ну, вроде как шляпа, не шляпа, я говорю, тюбетейка на нее говорю. Я просто посмотрел, вот что людям, хор будет? Я говорю, если захотите спеть, споете. Но я дал понять, что хора не будет. А если будет хор, так я еще мантиями буду заниматься, шить эти балаболки на голову одевать. Чтобы чувствовали себя магистрами песнопения церковного. Нет. Так вот, что я хочу сказать. Нам зачастую, вот мы прошли вот такую школу, да, нам так объясняли. Нам освящение не нужно, вот когда мы прошли такую школу. А нужно нам как бы успокоение от, я уже так скажу по-православному, от церковленности, да, и от окормленности. Ну, знаете, окормление православных – это вечеря, окармливание происходит. И если человек член церкви, то он воцерковлен. И я хочу сказать, что нам, вот в силу того, что мы плотские, что еще не духовное мышление, да, нам вот быть членом церкви и принимать участие в вечере Господней более близко и лучше у нас успокаивает, нежели освящение. Мы еще не понимаем ценность одного и, можно сказать, такое бесценность или дешевизну другого. Нас ввели в это состояние, ну, когда мы ходили в церковь и слушали это все, да, и теперь тешат нас царственным священством. Что мы вот такие. Нас тешат безусловной любовью. И когда говоришь, что безусловная любовь, это когда принимают нас в церковь. А потом надо проходить школу и от веры в веру, от силы в силу. И приносить надо плоды. И что на небо будут брать нас не без условий, а на условии. Раб, знающий волю Господина, будет бить более. А кто меньше знал, тоже будет бить, но менее. О какой безусловной любви может идти речь? Но нас церкви тешат. Безусловная любовь всегда везде, если вы член нашей церкви. Вы царственное священство, вы ангелы. Нас тешат благодатью, что мы уже спасены. И это является условием нашего спасения. Я думаю, что вы меня правильно поняли, о чем я говорил, да? был задан вопрос, получилось как бы объяснение, как проповедь, да. Но я считаю вопрос интересный, важный, нужный, для того, чтобы мы тоже задумались, куда нас тянет и что нас привлекает. И вопрос, естественно, и почему? Почему стремление к святости – это тяжело на душе? Скорбь какая-то такая. Ну, потому что заповеди тяжкие. А заповеди тяжкие, потому что чувства навыкам не приучены к различению добра и зла. И для плотского человека более склон, более есть расположение и склонность именно к такому дешевому спасению. Но вы знаете, Писание говорит, спасение будет через святость, а не через то, что мыл ноги или нет. Я уже говорил, вся атрибутика церковная, все обряды, они только совершаются для того, чтобы мы, нам напомнить, чем мы должны заниматься между обрядами. Научить думать, контролировать, делаем мы в жизни то, о чем нам в обряде было показано. Но я говорю, к сожалению, нам говорят о важности обряда, но не объясняют дух, смысл этого обряда, к чему он нас обязывает и зачем мы там участвуем. На этом сегодняшнее общение будет законченным, да. Всего хорошего, Божьих вам благословений. Хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Говорю не потому, что нечем заняться, а говорю о том, потому что жалко людей. Вот как человек, на вопрос которого я отвечал, он говорит, расстраивается человек, глядя на все то. Я тоже хочу сказать, вот как когда-то человек сказал, за державу обидно, а мне за церковь обидно. За верующих обидно. Чтоб так развести людей, чтоб так обмануть. Это ж какое количество людей. Это ж сколько дров потом будет в озере Огненном. Жалко людей, потому и говорю. Может кому-то неприятно такое слышать. Ну, что поделать? Я говорил и буду говорить. Так написано, и варианта другого просто нет. Я вам прочитал признак пришествия, да? Буду говорить, мир и безопасность, придите в церковь. Давайте будем вот это исследовать. Давайте собой не будем заниматься. Это признак конца. И неспроста написано, знаешь же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди, там речь идет о верующих, потому что написано, всегда учащиеся, ходящие в церковь, читающие Писание, слушающие проповеди и не могущие дойти до познания истины, будут самолюбивы, сребролюбивы, гордые, надменные. Почему? Закон отменен, борьбы не надо, усилий не надо, дела закона ни при чем, вера абстрактная, благодать дешевая. Любовь безусловная. Потому народ такой будет. И там написано, таковых удаляйся. Даже если не можешь изменить, говорят вот то, то я говорю, останешься там, станешь такой, как все. И судьба потом будет вот такая. Так там не только вот сказано, что это вот, ну, чтобы там, ну ладно, такие, но будьте там, там сказано, таковых удаляйся, верующих. Всего хорошего и до следующих встреч. Следующая встреча у нас завтра будет в субботу с утра. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.